говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новые санкции США и Европы против Ирана. Особенности финансовой реформы в США. Почему Евросоюз отказывается нормализовать отношения с Кубой? И чем примечателен второй политический телеканал в Грузии? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В четверг лидеры Евросоюза единогласно поддержали идею дополнительных мер давления на Иран, в первую очередь экономических. А в среду Министерство финансов США представило детали нового, намного более жесткого пакета санкций против Ирана. Цель – изолировать режим Тегерана и заставить его отказаться не только от развития ядерной программы, но и от поддержки терроризма. Так официально объясняет правительство США. Объявляя об этих мерах, министр финансов Тимоти Гайтнер заявил, что это первый шаг в выполнении принятой на прошлой неделе резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Ирана.
Мы добавляем к списку подпадающих под санкции несколько физических и юридических лиц, которые помогают Ирану финансировать ядерную и баллистическую программы и ускользать от санкций. Наши действия сегодня призваны ограничить возможность других правительств и зарубежных финансовых институтов иметь дело с этими физическими и юридическими лицами и тем самым помогать им заниматься нелегальной деятельностью.
Новые меры, как отмечает моя коллега Хезер Майер, следившая за выступлением министра финансов, запрещают любые транзакции с этими лицами. В противном случае на счета и на собственность нарушителей будет наложен арест, если, конечно, счета и собственность находятся в юрисдикции США. В числе физических лиц, на которые налагаются санкции Соединенных Штатов, министр обороны Ирана Ахмад Вахиди, человек по имени Джавад Кареми Сабет, он связан с организацией атомной энергетики Ирана, и Мохаммад Али Джафари, который с 2007 года является командующим Революционной гвардии. Среди юридических лиц – Постбанк. Министерство финансов США ставит его в число финансовых институтов, нарушающих режим нераспространения. Как выявило расследование Минфина США, Постбанк проводил международные финансовые операции банка СИПАХ, отмеченного в резолюции о санкциях ООН еще в 2007 году. Теперь общее число иранских банков, на которых США наложили санкции, достигло 16. Еще в списке присутствуют 5 подставных компаний, выполняющих операции вместо основного иранского концерна грузоперевозок IRISL. Как выявило расследование, ИРИСЛ обходил санкции с помощью того, что переименовывал суда и продавал их другим компаниям. Выявлено и 90 судов, которые таким образом переходили из рук в руки. Еще в списке командование военно-воздушными и ракетными силами Революционной гвардии, которое министр финансов Гайтнер описал как, цитирую, «играющую ключевую роль в иранской ракетной программе и в поддержке терроризма», конец цитаты. И замыкают круг попавших под санкции США 22 нефтяные, энергетические и страховые компании, находящиеся как внутри, так и вне пределов Ирана, но так или иначе принадлежащие иранскому правительству. Министр финансов Гайтнер подчеркнул, что это только первый шаг в экономическом давлении на Иран.
В ближайшие недели мы продолжим усиливать экономическое давление на Иран. Мы продолжим преследовать тех в Иране, кто оказывает поддержку террористическим организациям. Мы по-прежнему будем держать в поле пристального внимания Революционную гвардию. Мы будем вскрывать попытки Ирана обойти международные санкции.
Наложить санкции через Министерство финансов США – это самый эффективный способ быстро воздействовать на нарушителей порядка. Именно поэтому в свое время Минфин наложил санкции на нелегального торговца оружием Виктора Бута. В министерстве есть свое управление финансовой разведки, которое отслеживает денежные потоки, связанные с терроризмом, наркотиками, торговлей людьми, оружием и запрещенными технологиями. Заместитель министра финансов, отвечающий за разведку, Стюарт Ливи, именно он, кстати, является архитектором санкций против Ирана, исходя из предыдущего опыта, заметил, что сейчас Иран попытается найти новые способы обхода запретов.
Мы знаем, что официальные лица в Иране с тревогой следили за тем, как развивался разговор о санкциях. Если иранское правительство будет верно себе, оно попытается изыскать обходные пути, будет прятаться за подставными компаниями, будет подправлять банковские переводы и подделывать товаросопроводительную документацию. Мы будем продолжать вскрывать этот обман Оман, как делаем это сегодня, и тем самым укрепим все те причины, по которым уже сегодня международный бизнес все больше пытается избегать Ирана.
Мистер Гантнер согласен со своим заместителем.
Такого рода меры, какие мы сейчас предпринимаем, в прошлом оказывались исключительно эффективными. Когда основные финансовые институты или, например, компании по всему миру обнаруживают, что работают с иранскими компаниями, которые поддерживают ядерную программу Тегерана, они понимают, что это не стоит риска. Обычно они прекращают вести с ними бизнес. За последние годы подобные шаги серьезно подорвали способность Ирана использовать глобальную финансовую систему для кредитования и развития нелегальной деятельности.
Впрочем, США отнюдь не собираются действовать изолированно от мира. Еще одно заявление министра финансов Тимоти Гантнера.
Для того, чтобы на самом деле покончить с иранской ядерной программой и с поддержкой терроризма со стороны иранских властей, необходим согласованный международный подход. США в одиночку этого не сделают. Нам нужна поддержка других стран. Так что параллельно с нашими усилиями в ООН заручиться поддержкой для принятия резолюции по санкциям, мы работали и над тем, чтобы выработать единый подход министров финансов к мерам, которые предотвратили бы возможность Ирана пользоваться международной финансовой системой. И мы надеемся, что в ближайшее время другие правительства заявят о своих дополнительных мерах.
И действительно, уже через несколько часов после пресс-конференции Тимоти Гантнера лидеры Европейского Союза приняли документ, в котором говорится, что новые меры ЕС будут касаться, цитирую по немецкому агентству ДПА, «сферы торговли, особенно товарами двойного назначения, будут запрещены новые инвестиции, техническая помощь и передача технологий, оборудования и услуг в ключевые секторы газовой и нефтяной индустрии, особенно в области нефтепереработки и технологий производства сжиженного газа». Должно быть, стоит здесь напомнить, что вызывает столь жесткие меры международного сообщества. Поскольку претензии к иранской ядерной программе носят детальный технический характер, то не специалисту понять их трудно. Приведу хотя бы один пример. Мы говорили об этом недавно с физиком-ядерщиком, специалистом по нераспространению в Стокгольмском институте исследования проблем мира Виталием Федченко.
МАГАТЭ публикует свои доклады по своей деятельности по гарантиям в Иране. И там достаточно четко написано, что у МАГАТЭ по-прежнему есть неснятые вопросы к Ирану. Там можно долго обсуждать, насколько эти вопросы серьезны, но, на мой взгляд, они достаточно серьезны, тем более, что у МАГАТЭ есть уже достаточно долгая история взаимоотношений с Ираном, и за вот эти годы проверок там действительно были вопросы к Ирану, которые вызывали совершенно четкую озабоченность. И пока этот вопрос с МАГАТЭ Ираном не решен. Я имею в виду, что МАГАТЭ не выдало заключение своего по Ирану в том, что касается, например, обнаружения незаявленной деятельности.
Господин Федченко, давайте говорить подробнее. Вот были найдены, причем случайно, бочки с тяжелой водой. Почему это плохо?
Ну вот смотрите, есть доклад МАГАТЭ, который был опубликован в феврале по поводу выполнения гарантий в Иране. В этом докладе есть одна страничка, посвященная вот тому, что вы спрашивали по поводу тяжелой воды. Там говорится о том, что еще в 2006 году Совет Безопасности ООН в своей резолюции 1737 обязал Иран прекратить некоторые работы, включая работу над производством тяжелой воды. И также в той же резолюции Совет Безопасности решил, что Иран должен предоставить доступ, который МАГАТЭ может затребовать, для того, чтобы проверить полностью всю программу Ирана по производству тяжелой воды. МАГАТЭ попыталась это сделать в 2009 году, получить доступ и понять, каковы особенности программы Ирана по получению тяжелой воды. Но, к сожалению, этот доступ был предоставлен не в полном объеме. В частности, Иран отказался разрешить МАГАТЭ взять пробы тяжелой воды из имеющихся бочек, а также отказался предоставить доступ инспекторов МАГАТЭ на завод по производству тяжелой воды. Поэтому МАГАТЭ могло только изучать фотографии, сделанные со спутников этого завода. Судя по фотографиям со спутников, которые там тоже имеют свою дату, выяснилось, что этот завод вроде бы как работает. И вот на 15 февраля этого года МАГАТЭ по-прежнему не имела полного доступа, который они хотели бы получить. Ни к заводу, ни к этим бочкам, из которых они хотели отобрать пробы.
Какие еще из таких вопросов МАГАТЭ вселяют тревогу экспертам?
Существует достаточно много мелких моментов, которые МАГАТЭ сложно прояснить полностью без более широкого сотрудничества со стороны Ирана. И эти вопросы, в частности, даже включают то, что в официальных документах МАГАТЭ называется «possible military dimensions», то есть возможные военные применения технологий. Если последний доклад смотреть, МАГАТЭ конкретно говорит, что среди иранских работ, которые МАГАТЭ хотела бы в дальнейшем обсуждать с Ираном, находятся такие вещи, как изучение высокоточных детонаторов, которые могут быть использованы одновременно с высокой степенью синхронизации. Исследования, которые проводились в Иране по поводу взрывчатых веществ, также что-то, что, возможно, является фактически ракетной боеголовкой. Также там есть вопросы к проекту по конверсии диоксида урана в тетрафторид урана, так называемый проект «Зеленая соль».
А что такое «Зеленая соль»?
Ну, давайте так. Вот если, скажем, у нас есть в какой-то форме уран, например, взяли вот руду где-то добыли, переработали ее как-то, получили концентрат урановой руды. Уран в этом концентрате может содержаться совершенно в разных формах, ну, там, например, уран-3О8, плюс куча всяких примесей. Дальше мы, например, хотим из этого сделать топливо. Для этого нам нужно взять этот концентрат, очистить его от примесей и переработать в форму, которая бы нам была нужна для обогащения этого урана. То есть из уран-3О8 мы хотим сделать уран-фтор-6, то есть гексафторид урана. Мы хотим это сделать, потому что гексафторид урана используется в обогащении, в центрифугах, например. Но чтобы из уран-3О8 получить уран-фтор-6, часто как промежуточный продукт получается вот эта вот зеленая соль, уран-фтор-4. В принципе, само по себе вот этом тетрафториде урана, уран-фтор-4, ничего такого нет. Ну, вполне себе один из продуктов, который вот у нас в ядерном топливном цикле получается. Однако, как только мы получили этот уран-фтор-4, мы также можем себе позволить вместо дальнейшего его превращения в уран-фтор-6, как обычно это нужно для обогащения и там изготовления топлива, мы можем сделать другую с ним операцию, из чего получится уже металлический уран. А металлический уран, например, может быть использован для изготовления топливных элементов для реактора, для наработки в этих топливных элементах уже плутония. Ну, например, для каких-нибудь военных целей.
Это был специалист по нераспространению в Стокгольмском институте исследования проблем мира Виталий Федченко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Конгрессе США в эти дни завершается подготовка проекта закона о новых правилах регулирования финансовых рынков. Каждая из двух палат ранее одобрила свою версию законопроекта, и теперь согласительная комиссия дорабатывает единый вариант. Ко Дню независимости, который отмечается в США 4 июля, законопроект, как ожидается, будет и одобрен законодателями обеих палат Конгресса и подписан президентом. Вступление нового закона в силу откроет самую крупную финансовую реформу в США со времен Великой депрессии. Об основных положениях нового закона рассказывает Сергей Сининский.
В начале 30-х годов прошлого века, на волне Великой депрессии, в Соединенных Штатах был принят специальный закон, жестко разделивший банки на розничные и инвестиционные. Первые не могли заниматься бизнесом других, и наоборот. Через 60 лет, в 90-е годы, это жесткое правило целым рядом решений и действий властей было фактически сведено на нет, что, как считают некоторые эксперты, стало одним из истоков нынешнего финансового кризиса. В этом контексте, в какой мере, на ваш взгляд, готовящийся ныне законопроект можно рассматривать как некое возвращение к нормам, действовавшим в США в течение 6 десятилетий? Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Center for American Progress Патрик Гаруфало.
В каком-то смысле это действительно так. Но в целом, конечно, ни о каком возврате к старой системе речь не идет. Никто из законодателей и не предлагает никаких мер, направленных на разукрупнение нынешних банков. Единственное исключение, пожалуй, представляет одно положение законопроекта, так называемое «правило Волкера». Оно направлено на то, чтобы лишить банки возможности проводить спекулятивные операции на финансовых рынках, используя для этого деньги своих вкладчиков, которые застрахованы федеральным правительством. Таким образом, некий барьер между розничным и инвестиционным бизнесом банков все же создается, но он ни в коем случае не будет столь же высоким, как после Великой депрессии.
Из Нью-Йорка научный сотрудник Рузвельтовского института Майкл Конзал.
Нет, возвратом к прошлой системе это назвать нельзя. Законопроекты не предусматривают разделение банков на розничные и инвестиционные, которое было введено законом Гласса-Стигла в 1933 году. Но некоторые барьеры все же будут созданы. Например, розничным банкам, видимо, запретят проводить операции на рынках производных ценных бумаг. Но такие изменения никак нельзя назвать структурными и глубинными, как это было после Великой депрессии. Речь скорее идет пусть и об очень важных, но все же технических аспектах регулирования деятельности банков, а не о фундаментальных преобразованиях системы.
Вариант законопроекта о финансовой реформе, который еще в середине марта был представлен сенатором Крисом Доддом, предусматривал в частности, что создаваемый Совет по контролю финансовой стабильности сможет принимать решение о принудительном разделении крупнейших банков и финансовых компаний, если вдруг их проблемы будут угрожать экономике США в целом. Сегодня же больше говорят о том, чтобы запретить банкам проводить операции на финансовых рынках за счет денег своих клиентов. Хотя оба предложения отнюдь не исключают друг друга, следует ли понимать их как постепенное смягчение первых, наиболее жестких требований?
Как мне представляется, в первоначальном виде законопроект был слабоват, но по мере обсуждения в Конгрессе и принятия поправок он все более укреплялся. Политики поняли, что американские граждане настаивают на действительно эффективной реформе финансовой системы. Может быть, рядовые граждане в этом своем стремлении даже в чем-то опережали законодателей, и те просто были вынуждены прислушаться. Однако, наряду с действительно необходимыми поправками, выдвигались, на мой взгляд, и не самые удачные, особенно в Нижней палате. В результате та версия законопроекта, которая обсуждается в эти дни, содержит как сильные, так и слабые положения. Законодателям предстоит во всем этом разобраться, чтобы сохранить только сильные положения.
В какой мере, на ваш взгляд, едва ли не главным вопросом нового законодательства можно считать регулирование именно рынка так называемых производных ценных бумаг или деривативов? Да, их считают одной из причин нынешнего финансового кризиса. Но многие из деривативов, оставаясь по сути бумагами спекулятивными, тем не менее позволяют компаниям страховать себя от возможных рисков в будущем, например, взлетов или падения цен, колебаний валютных курсов и так далее. Из Вашингтона Патрик Гаруфало. Исследовательский институт Center for American Progress.
Несомненно, это важнейший аспект законопроекта. Спекуляции на рынке производных ценных бумаг стали одной из главных причин финансового кризиса, ведь они совершались чуть ли не в темную. Мало кто вообще понимал, что там творится. И сегодня 95% всех производных ценных бумаг контролируется всего 5 крупнейшими банками, и для многих этот рынок по-прежнему темный лес. Если кто-то покупает деривативы, он не может быть уверен, что платит за них справедливую рыночную цену. Сравнить ее просто не с чем. Законопроект решает эту проблему следующим образом. Создается некая биржа производных ценных бумаг и клиринговая палата к ней, то есть регистратор сделок. И от участников любой сделки по купле-продаже таких ценных бумаг потребуют доказательств того, что у них достаточно гарантий, чтобы эту сделку заключить. Идея заключается в том, чтобы избежать в будущем ситуаций, подобных той, которая возникла в 2008 году с крупнейшей американской страховой компанией AIG, которая предлагала клиентам рискованные сделки со взаимными страховками от дефолта по кредитам, а потом выяснилось, что у нее и денег-то нет, если вдруг придется расплачиваться. Так что именно этот аспект законопроекта является, на мой взгляд, важнейшим.
Как в законопроекте предлагается по-новому регулировать рынок ипотечных ценных бумаг и ипотечного кредитования вообще? И сильно ли разнятся предложения обеих палат Конгресса именно в этой части? Из Нью-Йорка научный сотрудник Рузвельтовского института Майкл Конзол.
В целом, эта реформа направлена в первую очередь на совершенствование системы регулирования именно банков и финансовых компаний. К реформированию ипотечного кредитования правительство вернется, видимо, в будущем году. Однако нынешний законопроект предусматривает создание специального бюро по защите прав потребителей, главная задача которого – контролировать те сегменты рынка ипотечного кредитования, которые до сих пор регулировались слабо. Кроме того, это бюро будет осуществлять надзор за процессом секьюритизации, то есть обмена долговых обязательств по ипотеке на самые разные ценные бумаги. Именно такого рода операции особенно часто проводились в последние годы на международных финансовых рынках.
Некие контуры будущего единого законопроекта о финансовой реформе в Соединенных Штатах, судя по многим сообщениям, в общих чертах уже понятны. Если так, какое одно-два положения планируемой реформы по сути своей вам лично представляются наиболее важными? Патрик Гаруффало, исследовательский институт Center for American Progress, Вашингтон.
Я надеюсь, что новое законодательство в первую очередь избавит нас от целого ряда финансовых инструментов, которые до кризиса вводили потребителей в заблуждение. Я имею в виду, например, сверхльготные, только на первый взгляд, ипотечные и автомобильные кредиты или кредитные карты, будто бы сулящие баснословно высокие проценты. Во-вторых, новое законодательство призвано оставить в прошлом саму идею о том, что некоторые банки якобы являются слишком крупными и важными для экономики в целом, чтобы позволить им обанкротиться. Будут выработаны четкие и понятные всем процедуры, согласно которым банки, терпящие крах, могут быть ликвидированы. Эти два аспекта нового законодательства я хотел бы выделить особо.
В каждой из двух палат Конгресса Соединенных Штатов была разработана и одобрена собственная версия законопроекта о финансовой реформе. Ныне согласительная комиссия дорабатывает единый вариант. К 26 июня его планируется представить законодателям обеих палат для голосования. Если так, то уже к 4 июля новый законопроект может стать законом.
Об основных положениях проекта закона о новых правилах регулирования финансовых рынков в США рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Считаю долгом донести
поверх барьеров воспоминания о детских пластинках.
Фу, чего-то я наелся сегодня утром.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Чиполлетто, Чиполлуча, Чиполлетто, Чиполлуча и последняя.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Представители делегации США и ряда европейских стран на проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме заявили о необходимости улучшения инвестиционного климата в России. Государства организации договора о коллективной безопасности, сокращенно ОДКБ, не намерены направлять в Киргизию какие-либо силы, включая миротворческие. Об этом Тартас сегодня сообщили в пресс-службе секретариата ОДКБ, добавив, что прорабатывается вопрос об отправке в республику специалистов правоохранительных органов по предотвращению массовых беспорядков. Руководство Израиля решило ослабить наземную блокаду сектора Газа, одобрив отправку туда дополнительных гуманитарных грузов. Среди перечня разрешенных к провозу предметов не только продукты, игрушки, бытовые канцелярские принадлежности, но и некоторые материалы для строительства гражданских объектов. На юге Франции число жертв наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 25. Наибольшего удар пришелся на город Драгиньян в департаменте Вар. В общей сложности свои дома были вынуждены покинуть около 2000 человек. В Нидерландах суд приговорил 5 сомалийских пиратов к 5 годам тюрьмы за нападение на грузовое судно в Аденском заливе. Это первый подобный процесс над морскими пиратами в современной Европе. Слушания проходили в Роттердаме с 25 мая. Сегодня исполнилось 40 дней со дня трагедии на шахте «Распадская» в Кемеровской области. В этот день в храмах Кузбасса поминали погибших шахтеров и горноспасателей. В траурных мероприятиях в городе Междуреченск, где произошла авария, участвовали более 1000 человек. Выслушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему Евросоюз отказывается нормализовать отношения с Кубой? И чем примечателен второй политический телеканал в Грузии? Евросоюз отказался нормализовать свои отношения с Кубой и пересмотреть выработанную еще в 2006 году так называемую общую позицию по отношению к режиму братьев Кастро. Причина – грубейшие нарушения прав человека на острове. При этом жест режима, сделанный под давлением католической церкви, освободить в минувшие выходные одного политзаключенного и еще 12 перевести в тюрьмы ближе к дому, и в ЕС, и в США был расценен как исключительно положительный. Но в целом ситуация остается вопиющей, рассказывает Виктор Черецкий.
Вопрос об отношениях с Кубой ставится ежегодно на июньском заседании министров иностранных дел стран ЕС. Инициатором нормализации на этот раз выступила председательствующая в Евросоюзе Испания. Ее правительство, представленное левыми в лице Испанской социалистической рабочей партии, поддерживает обширные связи с режимом Кастро, что, кстати, вызывает резкое осуждение как демократической оппозиции в самой Испании, так и кубинских демократов. Неприемлемой оказалась нормализация отношений с Кубой и для большинства стран Евросоюза. Особо последовательна в этом отношении позиция Швеции, Франции, Великобритании и Чехии. Ведь, судя по сообщениям, вместо обещанных режимом либеральных реформ на острове лишь ужесточаются репрессии, по-прежнему отправляются за решетку диссиденты, практикуются пытки противников тоталитаризма. Напомню, что недавно в тюрьме в результате голодовки скончался оппозиционер Орландо Сапата, которому надзиратели отказывали в воде и в медицинской помощи. Лаура Полан, лидер движения жен кубинских политзаключенных «Дамы в белом».
После того, как Рауль Кастро сменил своего брата Фиделя у Кормила власти, тоталитарный характер режима не изменился. Единственное, что происходит, это превращение режима в чисто военную диктатуру. Рауль, будучи сам военным, на все ключевые посты в государстве ставит своих генералов. Для чего это делается? Думаю, для установления еще большего контроля над обществом с целью ужесточения репрессий.
Повлиял на решение Евросоюза и недавний отказ кубинских властей допустить на остров специального докладчика ООН по вопросу пыток австрийского юриста Манфреда Новака. Профессор Новак намеревался проверить на месте утверждение кубинской оппозиции о пытках и издевательствах, которым подвергаются заключенные в тюрьмах. Для кубинской комиссии по правам человека, находящейся в оппозиции к режиму, причина отказа однозначна. В специальном заявлении она отмечает, что власти острова просто боятся, что представитель ООН увидит своими глазами ужасающее состояние, в котором находятся кубинские заключенные, в том числе политические, убедиться в наличии пыток в этой стране. Между тем, официальная пропаганда режима тиражирует интервью, в которых места заключения – Куба занимает первое место в мире по количеству тюрем на душу населения – представляются чем-то вроде роскошного пансиона, где, помимо всего прочего, можно с пользой провести время, подучиться, подлечиться, а заодно и перевоспитаться. Подполковник Энио Ласаро Оливера – начальник тюрьмы Толедо. Он представляется как педагог.
У нас есть множество льгот, которыми пользуются подопечные нашего исправительного центра. Они могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, полное освобождение по болезни, имеют право на посещение родственниками. Наша особая забота – здоровье вверенных нам людей. Они получают стоматологическую и любую другую помощь. Кроме того, мы предоставляем им возможность учиться. К их услугам в центре 12 педагогов. Мы стремимся превратить наше заведение в учебный центр, поскольку наши подопечные стремятся к знаниям.
Если верить официальной кубинской пропаганде, то подопечные весьма довольны отеческой заботой о них, я цитирую, со стороны начальников-воспитателей, родной партии, правительства и лично товарища верховного команданта Рауля Кастро. Правда, противники режима, кубинские диссиденты, утверждают, что подобные признания делаются под прицелом автоматов Калашникова.
В нашей стране нас не изолируют, нас перевоспитывают, чтобы вернуть нас обновленными к общественной жизни. Здесь мы можем стать настоящими людьми, получить образование, чтобы, выйдя на свободу, стать полезными для кубинского общества.
Между тем, выйдя на свободу, многие заключенные, и уголовники, и политические, стремятся к совершенно иному. А именно всеми правдами и неправдами выбраться с острова. И когда им это удается, они делают иные признания. Так политический узник Амар Пернет Эрнандес действительно был выпущен из тюрьмы досрочно. Из-за побоев он стал инвалидом, не может передвигаться самостоятельно. По настоянию международных гуманитарных организаций ему был разрешен выезд с Кубы, и он попал в Испанию.
Тюрьмы на Кубе имеют строжайший режим. Камера, куда обычно сажают политических заключенных, очень маленькая. Лежанка цементная. В полу сделана выемка, куда подается вода. Здесь мы берем воду для питья, моемся, стираем, моем посуду. Воду дают ненадолго, поэтому следует все сделать буквально за считанные минуты. Пыткам политзаключенные подвергаются ежедневно. Пытки – это несъедобная тюремная пайка и постоянные побои. Людей прогоняют сквозь строй, друг против друга выстраиваются человек 15 охранников и через образовавшийся коридор прогоняют заключенного, которого избивают чем попало.
Амар Пернет Эрнандес утверждает, что побои – это основное средство так называемого перевоспитания в кубинских тюрьмах. Правда, с ним не согласен другой бывший политзаключенный и правозащитник Амадо Хиль. Он считает, что его соотечественнику Пернету повезло с тюрьмой, где он находился, ведь в большинстве кубинских исправительных учреждений побои рассматриваются начальством лишь как мягкая профилактическая мера для уголовников. Для политических заключенных, считающихся трудновоспитуемыми, припасены другие методы, а именно самые изощренные пытки. Амадо Хиль.
Система пыток на Кубе не претерпела в последнее время изменений, как и тюремная система в целом. Все свидетельствует о том, что кубинское правительство даже не думает что-либо менять в этой системе. Она их вполне устраивает. К примеру, в тюрьме под названием «Восточный комбинат» в Гаване имеется камера под номером 47. Там людей подвешивают к потолку и оставляют в таком положении на сутки.
Не так давно мир облетело тайком снятая кем-то в кубинской тюрьме фотография. На ней лежащий на бетонном полу на животе молодой человек со связанными за спиной руками. Ноги, согнутые в коленях, привязаны к рукам. Это, по словам Амадо Хиля, одна из самых распространенных пыток, применяемых политзаключенным, так называемая «шакира». Название дано по имени известной колумбийской певицы. Почему?
Речь идет о 33-летнем заключенном. Он пытался убежать с Кубы, не смог этого сделать. Был схвачен и приговорен к 4 годам тюрьмы. Шакиры эту пытку тюремщики назвали потому, что связанный человек, в конце концов, начинает судорожно дергать бедрами, что, по мнению палачей, напоминает танцы Шакира. В таком положении людей держат 24-48 часов. Они испытывают неимоверную боль, некоторые не выдерживают, теряют сознание, мочатся под себя. Причем у нас имеются десятки показаний, свидетельствующих, что подобной пытке подвергаются очень многие заключенные.
Кубинские тюремщики применяют против политзаключенных не только шокиру. рассказывает представитель Международного фонда прав человека венесуэлец Тор Хальворсен Мендоса.
У них в арсенале есть самые разнообразные пытки. Одна из них называется качели. Это когда правая рука привязывается к левой ноге, а левая к правой. И в таком состоянии человек пребывает в течение многих часов. Есть пытка под названием «Русская симфония». Человека пытают непереносимым шумом. У психопатов, которые заведуют кубинскими тюрьмами, огромный выбор пыток. Я не понимаю, почему лидеры иностранных государств поддерживают отношения с властями Кубы, допускающими применение пыток. О пытках знают и их поощряют лично братья Кастро.
Кубинская диктатура существует более 50 лет. За это время ее жертвами стали тысячи людей. Точные цифры – величайшая тайна репрессивного режима. Пытается разгадать ее бежавший из Кубы профессор-экономист Армандо Лаго. Он собирает сведения о всех репрессированных и заносит их в специальные списки, которые получили название «Кубинский архив». Армандо Лаго.
Всех расстрелянных режимом я разделил бы на две группы. Это уничтоженные по постановлению судов и без какого-либо суда. Последних примерно 10% от всех расстрелянных. Что касается осужденных погибших в тюрьмах, то они делятся на скончавшихся под пытками, на покончивших с собой из-за невыносимых условий содержания, из-за болезней ввиду неоказания им медицинской помощи и по естественным причинам. Есть еще и категория лиц, убитых властями скрытно, без огласки. Они считаются пропавшими без вести. В первую очередь речь идет об арестованных, которые были убиты на допросах в полицейских комиссариатах. Во-вторых, о лицах, убитых прямо на улице. Первая категория доминирует. В кубинских комиссариатах смерть арестованных от побоев при допросах – дело обыденное.
Особый список кубинского архива включает лиц, погибших при попытке бегства с Кубы в поисках свободы и достойной жизни вместо полуголодного нищенского существования в условиях коммунистической диктатуры.
Это люди, погибшие во Флоридском проливе, пытавшиеся переправиться с Кубы в Соединенные Штаты на лодках и плотах. Здесь тоже две категории. Кубинцы, убитые пограничниками и утонувшие из-за стихии. При составлении их списка, как и всех остальных списков погибших, я руководствуюсь объективной информацией. Имя человека заносится в список лишь в том случае, если имеется хотя бы два независимых друг от друга источника, свидетельствующие о его смерти. Я заношу в список дату смерти, место и ее обстоятельства, а также последнее место жительства погибшего.
К жертвам диктатуры противники братьев Кастро относят и лиц, погибших из-за внешнеполитических авантюр режима. Кроме того, начиная с 60-х годов прошлого столетия, по утверждению кубинских диссидентов, на Кубе готовились иностранные террористы, которые затем действовали в таких странах, как Сальвадор, Перу, Колумбия, Никарагуа, Аргентина, Чили, Уругвай и Боливия. Общее число жертв кубинского режима и его внешних авантюр исчисляется профессором Армандо Лаго в 500 000 человек. В составлении списков жертв активно помогает профессору общественной организации «Свободное общество», его президент Мария Верлау.
Составление списков преследует несколько задач. Первое – увековечить память жертв диктатуры, количество которых увеличивается буквально с каждым днем. Эта работа нужна для будущих поколений, которые придут после краха режима и будут жить в условиях правового государства. Они должны будут помнить об этих ужасах, чтобы больше никогда не допустить подобного на нашей земле. Ну а пока списки помогают нам привлечь внимание мирового общественного мнения к тому, что на Кубе по-прежнему существует террор и нарушаются права и свобода граждан.
Под нажимом католической церкви режим Кастро в минувшую субботу выпустил из тюрьмы по болезни 47-летнего политзаключенного Ариэля Сиглера. Его состояние наглядно демонстрирует ситуацию в кубинских тюрьмах. У него паралич нижних конечностей. За 7 лет заключения он потерял 40 килограммов и выглядит так же, как освобожденные в 1945 году узники нацистского лагеря смерти в Освенциме. Соединенные Штаты и Европейский Союз приветствовали роль католической церкви в освобождении Сиглера и еще в том, что представители Ватикана добились перевода 12 политзаключенных в тюрьмы ближе к их домам. Представитель Госдепартамента США, однако, подчеркнул, что Соединенные Штаты надеются, что после освобождения одного будут освобождены и остальные узники совести.
О положении политзаключенных на Кубе рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В конце мая, подытоживая предвыборную кампанию в органы местного самоуправления Грузии, руководитель наблюдательной миссии ОБСЕ Одри Гловер отметила, что общественный вещатель в целом предоставил населению сбалансированную картину, чего нельзя сказать о всех остальных частных телекомпаниях. Общественное вещание Грузии состоит сейчас из трех телеканалов – первого, второго политического и русскоязычного первого кавказского, который больше ориентирован на зрителей за пределами Грузии. Второй политический начал эфир 25 февраля этого года и является уникальным средством информации на постсоветском пространстве. В передачах этого канала одинаково представлены все политические партии, в том числе и оппозиционные, которые сами определяют, что и как им говорить. Об итогах пятимесячной работы этого канала и его участии в предвыборной кампании Олег Панфилов беседовал с председателем попечительского совета общественного вещания Грузии Ливаном Гахеладзе.
Ливан, это редкий случай, когда международная организация признает работу телекомпании на постсоветском пространстве, признает качество, объективность, благожелательность ко всем политическим силам во время предвыборной кампании. Каким образом это удалось?
Ну, это, я бы так сказал, часть очень большой работы, которую мы проводили на протяжении последних 2 лет, примерно вот так. Уже начиная где-то весны прошлого года мы начали очень серьезно и плотно работать с Еврокомиссией в рамках очень серьезного проекта Еврокомиссии. С нами начал сотрудничать BBC, мониторинг, тренинги. Это был годичный проект. Я думаю, что очень серьезно повлиял на нашу службу новостей и, в общем, на общественно-политическое направление в общественном вещателе. Кроме того, были задействованы очень многие и другие проекты. Это наши специальные, если можно так выразиться, отношения с французским общественным вещателем, конкретнее с каналом парламента Франции. Мы начали сотрудничество с Deutsche Welle, и вот весь этот комплекс мер, с одной стороны, это сотрудничество с ведущими общественными вещателями Европы, и с другой стороны, воля руководства, естественно, под руководством я подразумеваю как и попечительский совет, так и исполнительную ветвь генерального директора, резко, так сказать, улучшить качество информационных программ, общественно-политических программ. Все эти меры и эта воля привели нас к этому результату, я так считаю.
Ну, вообще, это редкое явление на постсоветском пространстве, когда создан отдельный телевизионный канал, который посвящен исключительно политике. Был изменен закон об общественном вещании, долго шли переговоры с политическими партиями. Объясните, как он сейчас работает?
Это было наше предложение, и мы озвучили это предложение в парламенте Грузии, потому что на втором канале и так шли до этого прямые трансляции пленарных заседаний парламента Грузии, но мы хотели, и это было частью вот той воли и тех мер, о которых я уже говорил с вами, задействовать первый такой канал на постсоветском пространстве. Насколько мне известно, на постсоветском пространстве такого канала нет. Более того, такого канала нет во многих странах бывшего советского блока, то есть Восточной Европы. Была у нас такая шальная идея, и мы начали ее притворять в сотрудничестве с Американским национальным демократическим институтом, который взял под патронаж это дело. Почему именно эта организация? Дело в том, что последние там несколько лет в политическом спектре Грузии, в части политического спектра Грузии, было недоверие. С одной стороны, государству, с другой стороны, и общественному вещателю. Эта организация пользуется расположением всех политических партий, основных игроков на грузинской политической сцене. Вот при содействии этой организации примерно год шли переговоры, в каком формате, как, что и так далее. Мы хотели достичь какого-то консенсуса, чтобы ни одна партия, ни одна политическая сила, которая реально играет роль в нашей политике, не чувствовала бы себя, так сказать, обособленной от этого дела и сотрудничала, естественно, с этим каналом.
Вот что из себя представляет отдельно взятый рабочий день этого канала?
Если тот день в парламенте идет пленарное заседание в режиме «no comment», в прямом эфире транслируется. Когда нет пленарных заседаний, мы транслируем в прямом эфире заседания комитетов, парламента. Идут повторы, то есть, сами понимаете, заседания идут в дневное время, мы делаем потом купюры и повторяем их в вечернее, ночное время. Кроме того, и это было особенно важно в предвыборный период, канал передает на основе меморандума, который мы заключили при посредничестве Национального демократического института с партиями, мы освещаем в режиме «no comment» все брифинги. Все общественные мероприятия, которые проводят примерно 20 политических партий в Грузии ежедневно. И кроме того, на канале с 10 до 11 часов вечера, то есть в самом прайм-тайм, мы даем политическим партиям прямой эфир для общения с электоратом, с народом.
А сколько политических партий получили такую возможность? Вообще в Грузии их больше 100, по-моему, 130?
Нет, около 300.
Уже около 300?
Около 300, да. Было бы неразумно и было бы несерьезно дать доступ такой возможности всем политическим партиям, которые зарегистрированы. Но, значит, селекцию проводили американцы, вот Национальный демократический институт, и в их селекционные, если можно так сказать, отбор попали 20 ведущих и самых серьезных политических партий. По-моему, это более чем достаточно. Эти партии представляют 99,9% всего электората Грузии. Это те партии, которые регулярно участвуют в выборах, у них есть представительство в выборных органах. Есть политические партии, которые принадлежат к радикальной оппозиции, но у них есть очень серьезная электоральная поддержка. Мы это видим на улицах и так далее. Так что все крупные политические партии представлены, и у них есть вот эта возможность.
Они получили равномерное время?
Абсолютно равномерное время.
Да, но некоторые могут обидеться на своих конкурентов, сказать, что у нас поддерживает там 5% электората, а вас только 2%, а вы получаете одинаковое время в эфире.
Нет, это часть договоренности, конечно. Я еще раз подчеркну, я об этом уже сказал, мы хотели, чтобы вещание этого канала началось с общего какого-то консенсуса, чтобы не было бы обиженных. Я хочу с благодарностью отметить, что крупные политические партии пошли на уступки, естественно. Такие замечания, о которых вы говорите, эти замечания могли бы поступить только от крупных партий, да? Но они пошли на эти уступки, и, по-моему, все довольны.
Но есть одна особенность, которая, на мой взгляд, вызывает тревогу. Особенность в том, какую информацию распространяют эти политические партии. Конечно, это их право, они получили право на бесцензурный эфир. Но очень часто, особенно радикальные партии, дают информацию, которая очень часто бывает просто ложной, или, точнее, дезинформацией. Когда обсуждали создание этого канала, говорили ли о каких-то этических принципах? Говорили ли о том, что не всякая распространяемая информация может быть достоверной, иногда просто преднамеренная дезинформация. Как вот с этим быть?
Об этом шла речь, естественно. Но дело в том, что и в меморандуме, который подписали партии, там речь идет о защите этики, и они подписали эту декларацию. То, что они говорят, как это все преподносят, это ихняя ответственность. Если это кого-то раздражает, если это сказано в обиду кому-то, да, если это дезинформация, об этом должны говорить и оппонировать другие политические партии, те лица, общественные деятели, о которых идет в таких вот заявлениях речь. Соль, если можно так выразиться, этого канала как раз в том, что мы даем в эфир без редакционного комментария то, что говорят общественные фигуры, в том числе лидеры тех или иных партий, мы им даем свободную трибуну для обширной части населения Грузии. Остальное все регулирует грузинское законодательство. Естественно, мы отключим эфир, это мы зафиксировали в меморандуме, если идет нам явная брань или нецензурная. Да. Это тоже регулируется грузинским законодательством. Грузинское законодательство очень либерально в этом плане. Все могут говорить обо всем. И везде, в том числе и на телевидении. Нельзя просто допускать там нецензурную лексику, нельзя делать призывы к вооруженному восстанию и так далее. В остальном все могут выразить свое мнение в любой форме.
Вы, как председатель попечительского совета, естественно, не можете давать оценку той или иной политической партии. Тем не менее, если говорить в целом о прошедших 5 месяцах, с начала работы второго политического канала, чувствуется ли, что политические партии постепенно начинают учиться правильному общению, нормальному общению с электоратом, со своими сторонниками. Или, как это вот заметно было в предвыборную кампанию, в недавнюю, многие лидеры строили свою предвыборную кампанию в основном на отрицании достижений одной из политических партий. То есть в основном это все переходило в перебранку, выяснение личных отношений. А по-настоящему политическая борьба, она все-таки начинает появляться на экране или в каком виде?
Если посмотреть на второй канал, там риторика грузинских политиков вот за эти 5 месяцев резко изменилась. То есть то, что они говорили, допустим, в самом начале, и как раз в самом начале шло вот полное отрицание, то есть построение значимости собственной персоны на отрицание...
То есть то, что называется, дорвались до эфира, да, и да, скажу, да, все, да, что хочу.
Да, но потом они, настал какой-то момент, где-то вот в середине мая, когда политики поняли, что на черном отрицании заработать какие-то дивиденды, да, невозможно, и начали разговаривать вот в том эфире, который был им предоставлен, о каких-то уже позитивных вещах, то есть не позитивных, а конструктивных, вернее. То есть они начали говорить, что если они были бы во власти, да, они бы, допустим, там систему здравоохранения сделали бы так, систему образования так и так далее. То есть появился конструктивизм уже. И я думаю, что этот процесс продлится. Как раз назначение, если можно так сказать, идеологическое, я не люблю это слово, но назначение этого канала как раз в том, что в грузинском политическом спектре политической жизни появилась трибуна, которая дает возможность политикам вырасти. Я не знаю, насколько это корректно, это выражение. И этот процесс происходит.
С председателем попечительского совета общественного вещания Грузии Ливаном Гахиладзе беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Повлияет ли газовый конфликт между Москвой и Минском на ход президентской кампании в Белоруссии? Об этом говорим с российской журналисткой Светланой Гамовой и белорусским политиком Андреем Санниковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран оставляет за собой право принять решительные ответные меры против любой страны.
Бакиев раздает деньги для молодежи, для того, чтобы...
В городе продолжает оставаться достаточно снайперов.
Важен с целью добычи нефти, связанной сегодня с большим риском.
Сегодня достигнуто, теперь вредное производство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».